без электроснабжения в разное время оставалось 50 населенных пунктов, из них 16 частично. В половине случаев отключения были вызваны штатным действием релейной защиты, предохраняющей линии электропередач от повреждений при грозовых разрядах. После обязательной проверки линии оборудования включалась в работу. Причинами отключений становились также повреждения изоляции и обрывы проводов.
Ну и на северной стороне Севастополя в море упал дом, который 2 года назад купила жительница Москвы. Об этом сообщают севастопольские медиа. Между пляжами Учкуевка и Толстяк на Радиогорке в результате оползня обрушился садовый дом, стоявший на обрыве над берегом моря. Еще 2 дома находятся буквально в подвешенном состоянии. О происшествии журналисты узнали от местного депутата Нахимовского муниципального округа Алексея Тумара. По его словам, причиной обрушения стало сразу несколько факторов.
Это и активное строительство, которое ведется на территории СНТ «Парус». Это и отсутствие канализации здесь. Это и недавно прошедшие обильные осадки. То есть это все как бы звенья одной цепи, которые, в принципе, ускоряют процесс.
По информации сотрудников МЧС, никто не пострадал. Во время обрушения дома хозяева находились во дворе. Сказали, там в службе чрезвычайных ситуаций съехала вниз пару строений живность. По информации жителей близлежащих домов, пострадавшей оказалась жительница Москвы, которая приобрела этот дом в 2016 году. Впрочем, угроза оползней на северной стороне Севастополя остается, и это необратимый процесс. Такое мнение высказал исполняющий обязанности председателя законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин. По его словам, ошибка изначально была нарезать земельные участки в обвалоопасном районе Радиогорки между пляжами Толстяк и Учкуевка.
Вот эти все процессы, это не только северная сторона, у нас и Фиолент, и Балаклава, и Ласпи, там тоже эти процессы активно идут. У нас стоят таблички, да, везде стоят таблички, в синие написано «водоохранная зона». Мы говорили, поставьте, пожалуйста, везде там таблички, что это оползневая зона, опасность. Люди, прежде чем там покупать там недвижимость, они должны понимать, какие риски они несут.
Да, кстати, вот в отличие от Крыма, в Севастополе нет специализированного противооползневого управления до сих пор.
Ну, по сообщению заместителя начальника ГУ МЧС России по Севастополю, Алексей Краснокутский, он сказал, что под угрозой обрушения дома на 33 земельных участках...
На 33 земельных участках. И причем эта площадь оползня в ширину от 60 до 100 метров, а в длину около 800 метров.
Ну и по его словам, в настоящее время в зоне оползня проживает 58 отдыхающих, включая 12 детей. Все люди предупреждены и находятся в безопасной зоне. При необходимости они могут переселиться в пункт временного размещения, развернутый в школе номер 27, добавил Алексей Краснокутский.
Мы сейчас попробуем связаться с Евгением Черкезом. Есть у нас, да, сейчас на связи? Пока нет. Хорошо, потому что это очень важно, чтобы у нас мы получили комментарий от специалиста, что на самом деле происходит с оползнями в Севастополе и насколько это опасно для других людей. Ну, а мы к другим темам пока переходим. Сегодня в дневном эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждали такую тему, как уровень питьевой воды в Крыму, и он, по оценкам экспертов, катастрофический. В Крыму уровень воды в местных водохранилищах понизился до рекордного уровня. Обильные осадки, прошедшие в Крыму в июле, практически не дали дополнительных притоков. Об этом в эфире радио «Спутник Крыму» рассказал подконтрольный России председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Валь. В дневном эфире радио «Крым Реалии» эту информацию подтвердил руководитель общественного движения «Свободный Крым» Виталий Хомутов, который недавно провел инспекцию крымских водохранилищ.
Не припомню такого обмеления. Уровень воды так сильно упал, что перестали даже сбрасывать воду, несмотря на ситуацию с дефицитом воды в Восточном Крыму. А вы знаете, что именно Белогорское водохранилище было главным поставщиком питьевой воды для жителей этих регионов. Так вот, с 5 июля уже воду не сбрасывают, потому что попросту нечего сбрасывать. То есть полезного объема воды водохранилище практически не осталось. И это большая проблема.
Кстати, крымские власти неоднократно заверяли, что проблем с водой на полуострове нет, так как идет запитка из подземных источников. Доктор геологических наук, заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алексей Кошляков в комментарии «Крым Реалии» сообщил, что подземные воды не решат проблемы Крыма.
Есть круговорот воды, есть баланс. Если мы будем перебрасывать эту воду в одно место, скажем так, то где-то воды будет, грубо говоря, не хватать. То есть мы будем отбирать воду подземную, скажем, с этих пещер и так далее. Соответственно, будем изменять питание подземных вод в регионе. И скважины, которые расположены там, будут просто осушены. То есть баланс, вот как бюджет денежной семьи, грубо говоря. Можно деньги перебрасывать с одного ящика комода в другой, но количество денег от этого не изменяется.
Напомню, что это были слова Алексея Кошлякова о состоянии подземных вод в Крыму, да и возможно ли с помощью этих подземных вод решить проблему. Ну а мы возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего вечера. Это, собственно говоря, оползень, который активизировался 30 июля 2018 года на северной стороне Севастополя. Напомню, что площадь этого оползня в ширину от 60 до 100 метров, в длину он около 800 метров, и в настоящее время в зоне оползня проживает 58 человек, включая 12 детей. Про оползни далее в эфире радио Крым Реалия будем говорить с Евгением Черкезом, доктором геолого-минералогических наук, профессором кафедры инженерной геологии и гидрогеологии, деканом геолого-географического факультета Одесского национального университета имени Мечникова. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот в Севастополе произошел оползень. На ваш взгляд, что может послужить вообще причиной активизации оползневых процессов?
Ну, вы знаете, вот этот вот район в Севастополе, так называемый Ероклейский полуостров, он сложен в основном карбонатными породами, и чаще всего там происходит обвал вследствие абразионной деятельности моря, камнепады, обвалы и так далее. И только там, где карбонатные породы, известняки сменяются мергелями и вмешивается в ситуацию, например, изменение гидрогеологических условий за счет антропогенной нагрузки, там возникают оползневые процессы.
Что это означает?
Известный на слуху, в связи с южным берегом Крыма, там, где у них объемы миллионы кубов и протяженность километры. То есть, по сравнению с ними, этот оползень не очень масштабный, но сам по себе, в общем-то так, конечно, оползень большой. Да, тот все цифры, которые вы назвали.
Скажите, пожалуйста, Евгений, оползень, он ползет потому, что там построены дома, или строительство домов на этом оползневом участке, оно на самом деле не усиливает этот оползень?
Вы знаете, там, где появляется застройка, хозяйственное освоение, а застройка это в том числе хозяйственное освоение, меняется антропогенное воздействие. То есть усиливается определенный пресс на природную ситуацию. В природных условиях процессы деформационные, оползневые, обвальные сами по себе могут происходить. Но любое освоение, в том числе и застройка, конечно, негативно влияет. Другое дело, что как изначально, где были построены дома, если они были построены на древнем оползневом склоне, то началась активизация, и в том числе причиной может быть и сама по себе застройка. Если это территория там, где раньше не было оползней, то, конечно же, это сочетание природных условий, каких-то изменений, например, воздействие абразионное, и изменение гидрогеологии, примерно нагрузка на склон. И так далее.
Евгений, скажите еще, пожалуйста, а возможно ли остановить оползень? Есть ли примеры удачных таких вот остановок, или это настолько природный и мощный процесс, что бороться с ним бесполезно?
Ну, вы знаете, непосредственно в Севастополе обычно, защитные сооружения, они небольшие по размерам. Там порядка, по-моему, 0,5 километра, есть подпорные стенки и так далее. Такие масштабные оползни, такого масштаба, по крайней мере, в Севастополе, вроде бы не защищали берег. Но, в принципе, вот такого размера оползней, они могут быть защищены, и такой опыт, остановлены, будем так говорить. Такой опыт существует и по другим регионам, где подобные по объемам могут быть оползневые проявления и так далее. Но вещи дорогие и сложные.
Это дорого. Понятно. Огромное спасибо. Евгений Черкес, доктор геолого-минералогических наук, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалия. Напомню, что, наверное, главная тема сегодняшнего дня — это то, что в Севастополе упал дом по направлению к морю. Там оползень активизировался на северной стороне Севастополя, и площадь этого оползня в ширину от 60 до 100 метров, в длину около 800 метров, и там сейчас проживает 58 человек, включая 12 детей. К другим темам.
Ну и мы следим за комментариями в соцсетях также. Как мы уже говорили, что все наши прямые трансляции вы можете смотреть в YouTube и Facebook, на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии.
Что пишут, Екатерина?
Да, Александр, я вот хотела вам зачитать. Ну вот, есть такое мнение от Рудольфа. Путин устроил оползень, он должен был закрепить грунт. При украинцах, нет, украинцах, он пишет, оползней было на 21% меньше. Иронизируют так. И также нам пишут, привет, как там в Крыму? С Киева все видно, небось. Вот, дорогой Саша, ну, вы знаете, что мы не только, пусть наш центральный офис и наша студия находятся в Киеве, а не в Крыму, это не значит, что в Крыму нас нет. А еще это значит, что когда ты сидишь возле своего дома и видишь, что не дальше своей калитки, то на самом деле мы стараемся смотреть шире, благодаря нашим слушателям, кстати, в том числе. Звоните нам по номерам телефона 8 810 06 926 и 044 490 31 18, говорите о своих проблемах, предлагайте свои темы, к программам, мы к этому, кстати говоря, часто прислушиваемся.
А вот дальше мы вот о чем поговорим. Поговорим о том, что, может быть, вам об этом не рассказывают крымские медиа, подконтрольные Кремлю, а мы расскажем. Значит, вот крымчане не хотят платить за капитальный ремонт многоквартирных домов. Такая информация появилась в конце прошлой недели. По данным заместителя генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов полуострова Василия Маратканова, задолженность по оплате капитального ремонта составляет около миллиарда рублей, а собираемость взноса всего лишь 49%. Ситуация, когда каждый второй крымчанин не платит сбор, плачевная, но не худшая по сравнению с регионами соседней России. Об этом в эфире радио Крым Реали 31 июля рассказала директор направления городского хозяйства Российского фонда Институт экономики города Ирина Генслер.
В целом в России это 92% и даже там 11% уровень собираемости взносов на капитальный ремонт. При этом есть ряд регионов, у которых собираемость взноса на самом деле стабильно очень высокая. При этом у нас точно так же и есть регионы, причем вот ограниченное количество регионов, со стабильно низким показателем собираемости взносов. Вот я уже сказала, что это на самом деле регион, относящийся к Северо-Кавказскому федеральному округу. Ну и вот, например, самый низкий показатель по собираемости взносов – это Республика Северная Осетия – Алания. Поэтому как бы Крым – это, наверное, не самый в этом смысле худший регион, хотя получается, что ну, действительно показатель достаточно низкий.
Но, в общем, крымчане задолжали миллиард рублей и говорят, что уже с 1 сентября крымские чиновники начнут взимать, причем еще и с пенёй, эту сумму с крымчан. Так что практически новость будущего времени. Екатерина, у нас еще что-то есть, по-моему, из новостей.
Также, да, еще одна тема. Крым отстается от сроков по реализации ФЦП. В Крыму срываются сроки реализации федеральной целевой программы. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» в рамках обсуждения визита Дмитрия Медведева в Севастополь рассказал директор Российского института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Российский эксперт отнес полуостров к самым отстающим регионам соседней России в плане реализации экономической программы. Солонников добавил, что продление ФЦП еще на 2 года в Крыму также может быть связано с будущим запуском ЖД-сообщения Крыма с соседней Россией.
Ежегодное отставание в использовании средств в течение года не может быть компенсировано тем, что продлевают программу на 2 года. Там это внутренняя работа внутригодового графика. 2 года здесь совершенно ни при чем. Речь идет о том, что сейчас будет введено в эксплуатацию железнодорожное сообщение между Крымом и материком, и это вызовет еще целый ряд вопросов в развитии инфраструктуры. Так же, как видно, что введение автомобильной части Крымского моста вызвало новые вопросы, которые необходимо решать.
Ну и да, это в принципе были, наверное, самые главные сообщения, которые вы услышали сегодня в эфире радио Крым Реалии. А также продолжайте слушать нас, продолжайте слушать программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И в ближайшие несколько секунд встречайте в нашей студии Марию Тома, координатора медийной инициативы «За права человека». Екатерина, о чем вы будете говорить?
У нас есть несколько важных тем. Конечно же, мы будем с Марией говорить о голодовках, которые есть. Олег Сенцов, Владимир Балух. И, собственно, что с ними происходит. О ситуации с Александром Кольченко и его мать только что вот вышла с 3-дневного свидания с ним. Также будем говорить о законе, о статусе и социальных гарантиях украинских политузников, что украинское государство предпринимает в связи с этим. Ну и также об некомпетентности ООН, возможно. Потому что некоторых комитетов, так заявляла российская сторона. страна.
Ага, ну хорошо, да, будем слушать. Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии». Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалии», 105.9 FM, ежедневно слушайте. Да то что там ежедневно, круглосуточно слушайте нас в Крыму. И ежедневно смотрите наши прямые трансляции. И сейчас в рамках вечернего такого Крыма мы будем в рубрике «Интервью» мы будем говорить с Марией Тома, координатором медийной инициативы «За права человека». Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и, конечно же, напомню нашим дорогим слушателям, для того, чтобы попасть в эфир, надо сделать на самом деле не так уж много, просто позвонить по номеру бесплатному, кстати, для крымчан 8-810-06-926, но жители материковой части Украины звоните 044-490-31-18. Также я смотрю, уже слежу за вашими комментариями всегда. Мне просто ни один эфир без этого не обходится. И так вот, мы продолжаем нашу дискуссию о том, зачем мы вообще в Крыму. Вот нам так и пишут просто напрямую, что вы нам тут не нужны. Ну, раз мы вам там, в Крыму, не нужны, то почему вы сейчас с нами? Очевидно, значит, все-таки потребность какая-то есть. Я напомню, что это Георгий Прохоров, такой вот, я не знаю, вы бот или человек, но написали такое. Если вы человек, то это будет вдвойне, конечно же, приятно, потому что раз вы остаетесь с нами, значит, для чего-то мы существуем полезного. Ну и к Марии Томак возвращаюсь. Хотела бы начать вот с того. Я открываю, и как наши читатели могут открыть сайт «Крым Реалии», на стартовой странице тут же есть такой счетчик. Голодовка крымских политузников. И сейчас мы видим две такие цифры. Владимир Балух 135 дней и Олег Сенцов 79 дней. Мы также видим, что количество этих дней, оно увеличивается. Новости, сообщения, комментарии о том, что чем дальше, тем, возможно, да, финал будет печальнее в этой истории. Ну вот, например, Ахтем Чигос сказал «Крым Реалии» недавно о том, что состояние голодающего в Крыму Балуха остается тяжелым, что Балух не прекращает голодовку, и несмотря на это состояние, и, собственно, ни улучшений никаких нет. И, как сам Балух сказал Ахтему Чигозу, что находится он в колее, в которую зашел изначально. Вот такая вот новость. Да? Ахтем Чигос, напомню, это замглавы Меджлиса крымско-татарского народа. Ну и, собственно, как Балух, так и Олег Сенцов, конечно же, они говорят о том, что это политический мотив их дела, потому что те обвинения, которые российская сторона выдвигает, с ними не согласны как государство Украина, ни как сами политзаключенные, ни как европейское, там, западное сообщество. Да? Ну и, собственно, еще по Олегу Сенцову вот скажу, что первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что это одна из таких новостей, что к заключенному не пустили священника, который пытался передать, ну, мог принести Олегу письма, и собственно, вот таким образом, такие вот новости получаем. Я понимаю, что вы, как правозащитница, конечно же, мониторите это еще в тысячу раз больше, чем журналисты на самом деле, да? Вот какое ваше такое внутреннее состояние, что вообще происходит? Потому что, когда был, например, день рождения Олега Сенцова, была акция в Киеве, большая поддержка, был вопрос о том, что вот несколько есть вариантов развития сценария. Когда отпустят Олега, когда это случится, как это случится. Чем дальше этот счетчик тикает, счетчик дней голодовки политузников крымских, тем меньше, мне кажется, может быть вообще надежда на то, что это случится. Ваше настроение на этот счет, вы пессимист или оптимист в этом?
Вы знаете, конечно же, мы надеемся на то, что будет положительный исход и всей этой истории, но в то же время мы пытаемся оценивать обстоятельства, которые существуют. И сейчас, по сути, после встречи Путина и Трампа в Хельсинки, которая состоялась недавно, у нас такой период затишья вообще в международной жизни, в геополитических всяких событиях. Ну и в Украине, естественно, тоже, да, парламент на каникулах, все в отпусках, но мы говорим о том, что сегодня проводили акцию возле администрации администрации президента говорили о том, что а у Сенцова каникул нет, да, и у Балуха в его голодовке тоже каникул нет. И на самом деле, конечно, сейчас очень сложно как-то вообще в принципе об этом говорить, потому что вот такой штиль, вот, и после такой волны, можно сказать, внимания, которая была прикована к Сенцову и к другим политузникам в связи с началом голодовки, с тем, как она набирала оборот, сейчас, ну, как бы у нас такой этап затишья, можно сказать. И, ну, я бы говорила о том, что все-таки я так понимаю, что в связи в том числе с определенными обстоятельствами внутриполитическими, украинскими, конечно, украинские власти себе не могут позволить, в том числе, чтобы там Олег Сенцов умер, например, в российской колонии, потому что, конечно, ответственность будет возложена и на них в том числе. Потому мне кажется, что, ну, возможно, в том числе затишье связано с тем, что все-таки пытаются какие-то договорные позиции искать и находить. Ну, по крайней мере, мы на это надеемся, но в то же время, конечно, мы своими скромными какими-то силами пытаемся и на международных площадках привлекать внимание к этим делам, ну и хотя бы акции организовывать в Украине. Вот сегодня, опять же, повторюсь, состоялась в администрации президента
акция. А кто-то вам вышел из администрации президента?
Да, вышел человек, который забрал обращение, которое было написано, ну, прежде всего, это было комьюнити киношников, да, то есть коллеги Сенцова по цеху, которые эту акцию организовали, мы к ней присоединились, и, в общем-то, было очень много журналистов, и всегда это внимание прессы привлекает, что очень приятно, конечно. Вот. Ну и, собственно, да, к нам вышли, но просто забрать обращение, естественно, никто не собирался там отчитываться никоим образом и так далее. Но к вопросу об отчетах каких-то хочу напомнить, что когда была встреча президента с родственниками именно политузников, речь шла о том, что будет создан совет при президенте, который будет заниматься этими вопросами, обсуждением, координацией. Я знаю, что какой-то, наверное, процесс там идет, да, но, по крайней мере, пока этот совет не заработал. Непонятно, когда он заработает. Ну, естественно, какая его будет эффективность, это уже как бы в дальнейшем вопрос будет стоять. Но пока, по крайней мере, мне неизвестно о том, чтобы он был создан.
Правда ли, что сегодня под администрацией президента вы требовали и от администрации, и от других органов украинской власти, и такое жестко требовали именно проинформировать общественность о том, что происходит, да, как какая работа ведется в связи с вызволением, со спасением Сенцова и других?
Это было, среди прочего, указано в заявлении, которое было передано в администрацию президента, но, опять же, здесь идет речь не о том, что какое-то требование озвучивается нереалистично, да, например, если какие-то переговоры ведутся, которые не предусматривают публичности, да, то никто не требует озвучивать их суть. Дело в том, что, в принципе, хотелось бы понимать, принимаются ли какие-то меры и какие, хотя бы в общих чертах, там, поиск переговорщиков или какие-то другие рычаги там, давления или влияния на Путина. Потому что если до чемпионата мира по футболу и во время я хотя бы понимала примерно, ну, мне было очевидно, я думаю, что многим другим, каким образом можно искать эти рычаги, там, да, ну, условно говоря, шантажировать в Кремль приездом того или иного мирового лидера на чемпионат мира по футболу в России. Какой-то такой имиджевый использовать фактор. То сейчас, честно говоря, я даже вот не вижу каких-то ближайших поводов, где можно было бы, да, там, заинтересовать российские власти и идти на какие-то уступки. Вот. Потому, вот, собственно, да, хотелось бы понимать, что именно сейчас происходит, какие совершаются движения и усилия в этом направлении.
Я очень рада тому, что у нас есть зрители также в социальных сетях. Я понимаю, что на самом деле мы постоянно об этом говорим, что в Крыму информационный какой-то вакуум, он о другом, и туда очень часто вообще не попадает информация о политзаключенных, в частности, да, обысках, обо всем, что происходит. Я сейчас наблюдаю за дискуссией в YouTube, в комментариях, которые происходят там. Там обычно и также другие темы, но вспоминают, например, крымских блогеров, которые ну, как-то так. Например, приезжают в Бахчисарай и говорят, что... ну, вот видите, я в Бахчисарай общаюсь с крымско-татарскими какими-то... с крымскими татарами, и обысков не вижу, значит, обысков, наверное, нет. Вот где-то на таком уровне даже до этого доходит, поэтому рада, что люди, которые смотрят тех же блогеров, сейчас также с нами. Но вы можете объяснить, к Крыму это уже как-то относится или нет? Ну, Владимир Балух, он находится в СИЗО, в Симферополе, да, непосредственно просто в Крыму. Олег Сенцов, он крымчанин, которого схватили российские правоохранительные органы также на территории полуострова в 2014 году. Но а вот именно в политическом каком-то контексте с Крымом можно вести какие-то переговоры? Крымская местная российская власть, она может как-то влиять на это? Или это уже реально вопрос двух кабинетов, кабинета Порошенко, кабинета Путина и все.
Да, мне кажется, что изначально Крым был вопросом именно на уровне Путина и Кремля. Вот даже если анализировать дело Сенцова, которое появилось сразу же, моментально после начала оккупации, оно же сразу же, им занимались ФСБшники московские. То есть это была не локальная какая-то самодеятельность какой-то там самообороны крымской или каких-то там местных СБУшников, которые быстренько перекрасились в ФСБ. Это было совершенно скоординировано с центра, с Москвы, то есть какая-то такая какая-то политтехнологическая история, полупропагандистская, да, которая должна была показать, что вот есть какая-то угроза там бандеровцев, террористов украинских в Крыму и так далее. То есть там были очень серьезные задачи. Я думаю, что это одна из причин, почему так болезненно Путин историю Сенцова воспринимает, потому что дело Сенцова – это часть процесса оккупации. Если вот так вот просто его отдать, то как это будет выглядеть? А как же вот эта вот угроза вся? Вот. Потому я думаю, что и в принципе, если проанализировать ситуацию, истории с предыдущими политузниками, которых удалось вызволить именно путем переговорным, это исключительно на высшем уровне происходило. Вспомните вот эти вот встречи там, с родственниками погибших на востоке Украины, значит, которые якобы там просили Путина помиловать Савченко. Вспомните, каким образом происходило возвращение Любомира Вахтэма-Чийгоза через супер хай-профайл обмены там, с Турцией и так далее. То есть это все исключительно уровень, высший политический уровень. Ну и даже если говорить о каких-то технологических вещах, каким образом человек может быть освобожден, кроме как если после осуждения это помилование, да, то есть какое-то может быть там условно-досрочное освобождение, но опять же, мы понимаем, что как, по крайней мере в каких-то крымских делах это, я думаю, что это на особом контроле, и никто просто так это решение не может принять, и тем более не может принять там на уровне крымском, я бы взяла это в кавычки все-таки, да, потому что понятно, что все-таки это вопросы, которые решаются в Москве.
Я напомню, что в нашей студии сейчас Мария Томак, координатор медийной инициативы «За права человека». И если у вас есть вопросы, я слежу за комментариями, да, и очень рада, что вы ведете со мной даже лично диалог. Пишут, что женщинам нельзя верить, ха. Ну, в общем, тем не менее, эфир «Радио Крым Реалии» продолжается. 105.9 FM, слушайте нас в Крыму. Но если FM не добивает, то включайте интернет, сайт «Крым Реалии», и также можете слушать там постоянно нас. 8-800-10-06-926, звоните по номеру телефона бесплатному для крымчан, и мы возвращаемся дальше, очень много интересных тем.
Прямой эфир.
Мария, еще одна важная тема, в которой я надеюсь, что вы поможете разобраться, это закон о статусе и социальных гарантиях украинских политузников. На прошлой неделе эта тема так зазвучала, потому что потому что многие так на самом деле так и встретили эту всю историю, что украинская власть будет там, финансировать семьи политзаключенных 100 тысяч. Но речь идет о тех, которые находятся сейчас в заключении. Ну вот вы... И тут два момента. Вот это вот помощь, и второй момент – это закон, конкретный закон, который должен работать и гарантировать вот эти вот социальные вещи все украинским политузникам, которые уже были в заключении освобождены, например, да, или которые сейчас находятся там. Ну вот в начале июня вы сообщали о том, что запланирована встреча и с лидером крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым, и с председателем комитета по правам человека Григорием Немири, и также с Ириной Геряченко, первым заместителем председателя Верховной Рады, и чтобы обсудить вот такой законопроект, да. Вы говорили о том, что такой законопроект уже есть, его разработала Украинский Хельсинкский союз по правам человека. Ну и вот 30 июля, буквально вчера, в эфире программы «Ваша свобода», здесь на Радио Свобода, был такой гость, это министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. И вот он прокомментировал эту финансовую помощь, и, которую уже начало предоставлять государство, и также законопроект, который может урегулировать все эти вопросы. Давайте его послушаем, потом вы нам объясните.
Маємо восени просити депутатів, щоб вони все-таки прийняли закон, щоб там було все-все-все. І в тому числі для тих, хто вже із тюрем випущений, наприклад, по Чийгозу. І ми не можемо виплатити в цьому році жодної компенсації його родині, тому що це бюджетна програма на поточний рік, а не на ті роки, коли він там перебував. Якщо прийметься закон і буде ретроспектива, наприклад, що витрати, які вже були здійснені, можуть бути компенсовані, я думаю, ми, до речі, в проєкті нашого закону з Мустафою Чемільовим, 6700 цей законопроект, передбачено, що компенсуються і витрати, які вже були здійснені. Там і санаторно-курортне лікування, і психологічна допомога, і соціальна реабілітація. Але підкреслюю, що це не справа одного міністерства, там же ціла купа речей із медичним обслуговуванням і соціальним захистом. Я хочу, щоб ви зрозуміли, кошти Верховна Рада виділила, але вони мають спрацювати разом із законом. Тобто, якщо буде закон, не буде бюджетного призначення, не спрацює. Не буде коштів, будуть кошти, не буде закону, не спрацює. Я думаю, що закон має бути затверджений Верховною Радою. До речі, дуже дивно, що сама Верховна Рада виділила кошти на бюджетну програму, а відповідь нам під проєкт закону написала, ви знаєте, цей закон буде потребувати виділення коштів, тому, можливо, його треба розглянути пізніше. Ну, у нас є такі відповіді.
Вот тут такой момент. Какой законопроект, о каком вы говорили вы, да, о каком законопроекте говорит министр Черныш?
Ну, на сегодняшний день в парламенте зарегистрировано 4 законопроекта, которые так или иначе касаются темы незаконно удерживаемых лиц в рамках российской агрессии. И некоторые из них, вот, о котором говорил министр, в частности, 6700, он был зарегистрирован Мустафой Джемилевым год назад, около года назад. И мы, собственно, принимали участие как общественной организации в его разработке, но он попал в парламент не совсем таким, как, то есть не всем нашим рекомендациям, скажем так, он отвечал, он нас не вполне устраивал, но, тем не менее, в каких-то общих вещах вполне. После этого появились еще альтернативные законопроекты, последний из них был подан Ириной Геращенко, и он касался внесения изменений в закон о борьбе с терроризмом. То есть очень так причудливо. И как бы его плюс состоял в том, что он включает в себя не только тех, кого мы называем политузника, то есть граждан Украины, которые находятся незаконно в Крыму и в России в заключении, но также тех, которые удерживаются в ОРДЛО. В принципе, нам такой подход кажется очень правильным, да, системный, когда все-таки мы говорим о том, что все эти категории граждан удерживаются именно в рамках конфликта, были задержаны в рамках конфликта и преследуются незаконно. Вот, хотя, конечно, их надо разграничать, но, тем не менее, в целом это часть одной истории. В принципе, нам кажется, что и эти люди, их семьи должны получать одинаковые там, какие-то социальные гарантии там, и так далее, одинаковый доступ. И, соответственно, статус получить. Это вот то, о чем в том числе говорил министр, потому что не имея какого-то определенного статуса, не имея предмета, да, вот о чем, собственно, разговор, каких-то критериев, кто к этим людям принадлежит, кто нет, очень сложно, конечно, какие-то вот эти вот бюджетные вещи, там, выплаты и так далее. Понятно, что это все должно привязываться к какому-то статусу, который должен быть в законе. Так вот, мы, именно Украинский Хельсинкский союз по правам человека, наша организация «Медийная инициатива по правам человека, за права человека», мы создали как бы свой проект закона, законопроект, который, как нам представляется, интегрировал все самые как бы позитивные, положительные моменты, которые были во всех этих 4 законопроектах. Ну и в то же время, конечно, там нет таких положений абсурдных, по нашему мнению, как, например, СБУ должно определять, какую-то выдавать довидку политзаконодательству, заключенным, да, кто политзаключенный, кто нет, это было в 2 законопроектах из этих 4. То есть нам кажется, что это, ну, мягко говоря, не стоит, это, чтобы такие вещи были в законе прописаны. Вот. И, конечно, наш проект, он как бы не идеален, то есть понятно, что он может как бы дорабатываться и так далее. И мы надеемся, что в дальнейшем, вот сейчас мы хотим его согласовать более-менее с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий, чтобы это наша была общая позиция, скажем так, общественного сектора. мэра и Минтот. И в дальнейшем, конечно, мы рассчитываем на то, что подключатся народные депутаты, и вот что у нас будет и понимание, и согласие со стороны Ирины Геращенко, и руководителя комитета парламентского права человека Григория Нумери, и Мустафы Джамилева, да, и что вот все-таки удастся в таком составе, да, этот законопроект все-таки подать, там, отозвать предыдущее, подать новый, и вот уже осенью как-то его попробовать принять. Мне кажется, что у нас есть, в принципе, большие шансы в том, что в парламенте будет поддержка, да, этот закон не является, не законопроекты, вообще эта сфера не является какой-то контроверсионной, да, по которой могут возникать какие-то дискуссии, тем более в связи сейчас с вот возрастанием интереса к теме там политзаключенных в связи с голодовкой и Сенцова, и Балуха, и других. Все-таки я не думаю, что кто-то, ну, кроме таких персонажей, как Мураев, например, да, будет такой достаточно мужественный, или я не знаю, как это сказать, чтобы как-то там призывать депутатов не голосовать за это.
Ну, это же речь-то не идет о каких-то огромных, как я понимаю, суммах, да, потому что политзаключенных их там до 100 человек, да, если так брать. Поэтому, ну вот на самом деле то, что говорил министр в том синхроне, в том хрипе, который мы слышали, о том, что вот непонятно, что Верховная Рада вроде как проголосовала за вот эти вот 100 тысяч помощи, mm-hmm. да, но в то же время вот почему-то не хотела целый закон принимать, потому что это же деньги, на это же нужны деньги. Какие там действительно суммы, может, вы скажете, да, какое количество людей все-таки, насколько это тяжелая ноша для государственного бюджета?
Просто мы, мне кажется, говорим о немножечко разных вещах. То есть вот этот документ, который предполагает вот эти выплаты, это все-таки речь идет о постановлении Кабинета министров, mm-hmm. не о законе. Но просто речь идет о том, что как раз вот закон необходим, чтобы определить в законодательном порядке категорию людей, о которых идет речь. Да? То есть как бы в этом сейчас проблема. И, конечно, если это будет в законе сформулировано некорректно, то, соответственно, может быть большой простор для каких-то там манипуляций. Да? Например, именно потому мы говорим о том, что в законе должны быть четко прописаны критерии, почему вот тот или иной человек может претендовать на те или иные, ну, на выплаты, да, или на какие-то социальные гарантии в связи с тем, что он является политзаключенным или был политзаключенным, да, потому нужны четкие критерии, и то, что мы предлагаем в нашем законопроекте, это определить эти критерии в соответствии с международным правом прав человека, да, то есть в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека, ну и, конечно же, сделать поправку, условно говоря, на текущую ситуацию, потому что мы понимаем, что, конечно же, не все те, кого мы сейчас причисляем к тем, кто удерживается по политическим мотивам, это люди, которые, ну, условно говоря, являются узниками совести. Есть разные ситуации, есть люди, которые оказались не в то время, не в том месте, но, тем не менее, не являются определенным, ну, как бы, можно сказать, инструментом в этой войне и тоже политузниками, да, и потому как бы мы эти критерии сформулировали, исходя как бы из ситуации, и нам кажется, что они очень удачные, корректные, и мы бы хотели их видеть в законе в дальнейшем. К сожалению, другие законопроекты, которые подавались, они, ну, скажем так, вот в этой части были, ну, то есть в них были недостатки именно с точки зрения даже определения статуса и критериев, которые должны быть в этом законопроекте.
Спасибо за то, что разъяснили. Значит, придется ждать осени, когда Верховная Рада уже выйдет с каникул, и на законодательном уровне этот вопрос, возможно, будет решен. В нашей студии Мария Тома, координатор медийной инициативы «За права человека», это радио Крым Реалии 105.9 FM, в студии Катя Некречи. Ну и перейдем к следующей теме.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Ну, такая новость председателя России, новость вчерашнего, позавчерашнего дня. Председатель России на заседании комитета ООН против пыток усомнилась в компетенции комитета для того, чтобы обсуждать ситуацию в аннексированном России Крыму. Такое заявление сделал член российской делегации, сотрудник Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Татьяна Шлычкова, или Шлычкова, да, вы Шлычкова, вы поправьте. Так она ответила на вопросы членов комитета, заданные накануне. По словам этой женщины, делегация готова дать краткий комментарий по темам, не относящимся напрямую к компетенции комитета. Далее цитата: «Россия привержена выполнению своих международных обязательств, включая Крым и Севастополь. Любая заслуживающая внимания информация, якобы имеющая место в с нарушением прав и свобод человека, проверяется компетентными органами», заявила она. Ну и по ее словам, если информация подтверждается, то применяются соответствующие меры. Вот здесь уже наша гостья, украинская правозащитница Мария Томак, в тот момент сообщила, что накануне вопросы по Крыму российской делегации задавал вице-президент комитета против пыток ООН Клод Геллер. Он сослался на крымские резолюции Генассамблеи ООН, в которых Россия названа страной-оккупантом. Это международные документы. Наших слушателей прошу объяснить. Да, это очень важный такой момент. Это не украинские там депутаты что-то заявляют, если для вас это не так важно, а это международные документы. Значит, он напомнил о деле украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в России, и преследованиях крымских татар и других граждан, не поддерживающих российскую аннексию полуострова. Также там, я так понимаю, был еще целый ряд вопросов, да? Угу. И, Мария, что правда, вот так вот российская делегация обвинила в некомпетентности ООН и ушла от ответа?
Вот, собственно, по Крыму из всех тех вещей, которые прозвучали со стороны комитета, по Крыму высказывались два члена комитета, вот упомянутый вами Клод Геллер, который был докладчиком по, ну, вот, по России, и представитель Туниса, к сожалению, сейчас не вспомню его имя, но вот как раз Клод Геллер задавал вопрос по Сенцову, причем дважды, и ни разу Россия не упомянула имени Сенцова, да, то есть единственный комментарий, который был по Крыму, это то, что вы процитировали, да, что компетентные органы будут этим заниматься, что Крым это там Крым наш, условно, да, и что в Крыму был проведен замечательный референдум. Хотя это не было предметом рассмотрения, да, вопрос был вообще не об этом. Но это просто как бы повод для того, чтобы еще раз об этом сказать. Но комментария по сути, по всем тем кейсам, которые были представлены в альтернативном докладе в комитет, Россия не высказалась. Я вот хочу просто сказать, что Россия в последний раз в комитете против пыток была, отчитывалась в 2012 году. То есть, по сути, вот все вот эти вот вещи, которые происходили с началом оккупации Крыма, Донбасс, вот все можно было бы России предъявлять, в принципе, да, но из украинских правозащитников, из украинских организаций был подан только один альтернативный отчет в соавторстве с Украинского Хельсинского союза по правам человека, регионального центра по правам человека и нашей организации, и, к сожалению, по Донбассу ничего не было, вот, но, по крайней мере, по Крыму вопросы прозвучали со стороны членов комитета. Ну и то, честно говоря, здесь есть тоже некоторые претензии, так сказать, к комитету, потому что мне кажется, что члены комитета не должны как бы застенчиво говорить о том, что вот, мол, я не буду касаться, вот как господин Геллер сказал, я не буду касаться вопросов правового статуса Крыма, потому что у нас здесь есть разные позиции государства, но, тем не менее, он действительно сослался на резолюции Генеральной Ассамблеи. Ну вот, мне кажется, что оккупация Крыма, да, аннексия – это факт, признанный, в том числе Генассамблеей, в том числе Офисом прокурора Международного уголовного суда. И говорить, ссылаться здесь на разные позиции государств, одной из которых, собственно, является здесь преступником, это немного как бы малодушно, вот как мне представляется. Вот. Но, тем не менее, даже это высказывание было уже важным, по крайней мере, тема Крыма прозвучала. Вот, к сожалению, еще раз говорю, что не прозвучала вообще тема Донбасса, это при том, что у нас там речь идет о тысячах жертв пыток и незаконных задержаний, но, к сожалению, это не прозвучало, но хорошо, что хотя бы Крым был в повестке, ну, благодаря тому, что был подан альтернативный отчет.
Это очень интересные детали, нюансы, да, как все это происходит. На самом деле, в кабинетах. Ну вот и я думаю, что закончим мы наш разговор на такой, ну в данный момент на хорошей, позитивной новости или позитивных каких-то, может быть, ощущениях у Ларисы Кольченко, матери Александра Кольченко. Она добивалась своего свидания 9 месяцев. Всячески отказывали в этом по разным причинам. То нет места в гостинице, то еще какие-то причины были. И когда уже Александр начал говорить о том, что будет уже совершать какие-то с адвокатом действия, жаловаться на эту на систему, да, на то, что не дают свидания, тогда уже свидание дали. На самом деле в год в России полагается 3 длительных свидания, но и вот одно из них 3 дня в Челябинске случилось. Как это было, я думаю, что мы еще услышим в комментариях от Ларисы Кольченко. Следите за Крым Реалией, за тем, что происходит. Но вот она привезла, мама приехала на свидание с сыном. Привезла ему витамины, потому что после голодовки, как она говорила, что он очень действительно слаб, он очень просил ялтинский лук. Она привезла сало, изюм, мед и другие необходимые для его здоровья витамины. Мария, хочется как, вот, опять же вас спросить, что тут уже кроме вот этих матерей и родственников, которые остались фактически один на один с этой проблемой, да, какая-то консультация, помощь и прочее, или вот помощь в том, чтобы все-таки, например, дали это свидание? Это же даже вопрос не освобождения вот в данную секунду, в данный момент, а вопрос того, чтобы просто родные увидели друг друга. Как-то на это можно повлиять, опять же, или все это зависит от настроения там где-то в российских кабинетах каких-то чиновников?
Ну, я, может быть, не очень хорошо знаю эту ситуацию, но вы сами упомянули о том, что дали свидание только после того, как уже дошло дело до жалоб каких-то, да, поэтому мне кажется, что это важно, и важно, вот сейчас я не буду называть фамилию, но как раз к нам обратилась жена одного из крымских узников, которая уже год не виделась со своим супругом, который находится на территории России, и опять же мы сейчас ищем, ну, нашли уже адвоката в России, которая, я надеюсь, подаст жалобу, и я надеюсь, благодаря этому все-таки женщина получит возможность увидеться со своим супругом. То есть, ну, опять же, для этого, к этому не все готовы, но мне кажется, что всегда надо, как бы, да, вот хотя бы вот эти вот элементарные методы использовать для того, чтобы каких-то элементарных вещей добиваться, как свидания, да, там, возможность какие-то передачи передавать, которые могут блокироваться представителями российского ФСИН. Ну, вот это важно.
Спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир. Мария Томок, украинская правозащитница в студии радио «Крым Реалии». А вы оставайтесь с нами, потому что сюда сейчас вернется буквально через несколько секунд Александр Янковский. И после того, как он вернется, еще один мой коллега придет в эту студию для того, чтобы мы рассказали вам, что же ждет вас, жители полуострова. Оставайтесь с нами.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все, друзья, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Как и обещал, Александр Янковский вернулся в
студию. Добрый вечер всем, кто в это время суток слушает нас на 105.9 FM. Александр Янковский, Екатерина Икречи, радио «Крым Реалии». И теперь о новостях будущего дня, завтрашнего дня. Вот как бы птица счастья завтрашнего дня не прилетит в сельское хозяйство Крыма, потому что урожай зерновых в Крыму снизился вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России со ссылкой на его главу Дмитрия Патрушева. Министр отметил, что валовый сбор на 30 июля составил более 840 тысяч тонн против 1,5 миллиона тонн в прошлом году. А ущерб только по прямым затратам оценивается более чем в 50 миллионов рублей. Это по оценкам Минсельхоза России, площадь полной гибели сельхозкультур в Крыму составила свыше 10 тысяч гектаров. Напомню, что в Крыму больше миллиона практически гектаров, которые обрабатывалось земли, поэтому 10 тысяч гектаров мне как-то слабо верится, что речь идет именно только о такой территории. Есть еще у меня одна новость будущего дня. Мониторинговая группа Общественной палаты республики составит список друзей Крыма. Об этом на заседании группы сообщил председатель Общественной палаты Григорий Офе, который в моем отрочестве был моим учителем журналистики. Я попал в список недругов, составленных господином...
Я просто хотел эту новость прочитать для вас, да, потому читать. Что список друзей Крыма, он как бы в кавычках, да? Это же...
Не-не-не, именно не это список друзей Крыма,
то есть
настоящий.
Вы попали в список, недругов, да, Крыма, скажем
Крыма
так.
Крыма-ненавистников.
Да, Крыма-ненавистников.
Него также попали в этот список экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко, Сергей Куницын, бывший председатель правительства Автономной Республики Крым, уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова, Павел Казарин, Александр Янковский, Валентина Самар и многие другие. А вот теперь составили еще, будут составлять список друзей Крыма.
А как они это будут делать? Отслеживая публикации в СМИ, мы сможем сформировать соответствующий неофициальный список друзей Крыма из числа журналистов, интернет и печатных изданий, сказал господин Иофа.
Да, вот знаете, как бы, вот кто похвалит меня лучше всех,
то
называется.
То есть те люди, которые поддержали, как он говорит, воссоединение Крыма с Россией и объективно освещают события, происходящие на Украине и в Крыму.
И в да. Вот не знаю, попадет ли в этот список друзей Крыма те чешские политики, общественные деятели, которые прибыли в Симферополь для встречи с руководством аннексированного Крыма. Приехали в Крым. В частности, приехал туда, если верить сообщениям местных медиа, также депутат Европейского парламента Чехии Яромир Когличек. Он сказал, почему он туда приехал. Нам важно осмотреть немного все вокруг. Увидеть и услышать, как тут живут люди. Посмотреть, есть ли здесь тигры, волки и зеленые мужчины.
Это цитата
прямой речи Яромира Когличека. «Зеленые мужчины». Приводит такую цитату РИА Новости Крым. Когличек заявил, что, будучи депутатом Европарламента, не поддерживает санкции и выразил уверенность, что в отношении между странами, отношения между странами необходимо укреплять. Ему, наверное, никто не сказал, что Крым – это не отдельная страна. В свою очередь, заместитель председателя Крымского парламента Ефимий Зисевич Фикс выразил уверенность, что было бы здорово, чтобы чехи приехали в Крым, а крымчане в Карловы Вары, и все пообщались и нашли общий язык. Я думаю, что Ефимию Зисевичу надо, в принципе, собираться и взяв украинский паспорт, воспользовавшись безвизом, можно уже ехать, в принципе, в Карловы Вары.
Причем это одновременно, чтобы не встретились крымчане и чехи.
Да. Ну, что еще? Что еще у нас из будущего?
Ну, очень интересно, что новые санкции. Евросоюз ввел санкции в отношении 5 российских компаний, также одной компании из аннексированного Крыма. Эти компании участвовали в строительстве моста через Керченский пролив, и соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС. Среди этих компаний оказались, такие. Две компании российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, «Мост Трест» и ООО «Стройгазмонтаж». Обе компании ранее были включены в американский санкционный список. Также в этот список попали АО «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург» и ООО «Стройгазмонтаж Мост». И, собственно, там еще Керченский судостроительный завод «Залив» есть. Mm-hmm. Вот такие вот новости.
Да, ну смотри, и сразу же, вначале появились американские санкции, теперь европейские. А теперь и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины намерено инициировать санкции в отношении предприятий и частных компаний, которые были вовлечены в процесс строительства Керченского моста. Об этом сообщила сегодня пресс-служба украинского министерства. Речь идет о 19 юридических лицах, частных компаниях и федеральной собственности России, 22 физических лицах, которые вовлечены в процесс строительства Керченского моста. Министерство подготовило соответствующий пакет документов.
Но введение санкций сделает для этих лиц невозможным экономическое отношение с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономическое отношение со странами Европейского Союза и США. Mm-hmm. Вот такая вот информация.
Но еще у меня новость будущего дня. Если вы собрались после дождей пойти в лес за грибами в Крыму, то, наверное, это будет не совсем хорошее решение.
А сегодня как раз дожди.
Да, опять дожди были, опять метель. Ну нет, это еще я не оттуда. Дело в том, что подконтрольное России правительство Крыма продлило ограничение на посещение лесов полуострова на 21 день. 3 недели, другими словами, если вы привыкли считать так не днями, а неделями. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правительства республики. Согласно документу, кроме посещения и пребывания в лесах граждан, также ограничено использование открытого огня в лесах, в том числе сжигание мусора и сухой травы. Да, Екатерина, нельзя ни мусор сжечь, ни сухую траву. Также, если вы задумали, то вам не получится проведение сельхозпалов в лесу. И вот вы так смотрите, да, также вам запрещено в лесу теперь проведение газосварочных работ.
Какая увлекательная жизнь в Крыму.
Да, кроме того, ограничен проезд автотранспорта, поэтому и на автомобиле не получится в лес заехать, но за исключением транспортных средств специального назначения. Кстати, напомню, что вообще этот ввели запрет на посещение крымских лесов 8 июня, а потом продлевали его там до 29 июня, а теперь продлили еще на 21 день.
Ну что, сезонный
будем...
запрет
да,
такой.
Будем звать... Будем звать человека, который знает все, что происходит на сайте Крымреали.
Да, и пока человек, который знает все, что происходит на сайте Крымреали, это Стас Юрченко, заходит к нам, я также еще одну новость успею прочесть. С начала августа в Евпатории полностью закрывают набережную имени Терешковой на реконструкцию. Это об этом сообщил в Фейсбуке российский глава администрации города Андрей Филонов. Всю набережную планируем перекрыть, сказал он, до орбиты и дальше для введения строительных работ. Два летних месяца, июнь и июль, евпаторийцы могли пользоваться парковой зоной и променадной частью, написал он. Но, собственно, окончание всех этих работ запланировано на декабрь 2019 года. И вот такая вот новость. Ну, сейчас Стас Юрченко с такой пятерочкой с топ-5 материалов от Крым Реалии. И мы
через
ждем,
Стас. Через пару секунд в нашей студии Стас Юрченко.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый день! Сегодня у нас 105 публикаций на сайте «Крым Реалии». Снова начинаются с не того, что читают, а то, что смотрят. На первом месте у нас фотогалерея там, на западе Крыма, Оленевка. Село Оленевка – это самый западный населенный пункт не только полуострова Тарханкут, но и всего Крыма. Здесь чистое море, белые песчаные пляжи, которые придутся по вкусу любому, даже самому изысканному туристу.
Ты знаешь, я когда был туристом в детстве практически, поехал в Оленевку, и мне очень местные разъяснили очень быстро, почему Оленевка, а не Оленевка. Но читайте дальше.
Ну, хорошо, мы с вами это еще обсудим. На следующем месте у нас стоит, чтобы вы думали, мнение Павла Казарина о казусе Поклонской. Наталье Поклонской, той самой бывшему украинскому прокурору, предложили сложить депутатский мандат за то, что не поддержала пенсионную реформу, ту самую, которую потом не поддержал сам Владимир Путин. Все же Наталья Поклонская, как считает Павел Казарин, это дитя украинской системы. Она так и не поняла, что главное отличие России от Украины – это монополия. И никакого собственного мнения она права иметь не имеет. Следующее место – это, как ни странно, тоже мнение Виталия Портникова. Сегодня эти два текста целое утро только и делали, что гонялись между собой. Кто же более читаемый в нашем топе? Виталий Портников написал о том, как Совет Федерации установил новый праздник. В честь чего, как вы думаете?
Я думаю, в честь Дня граненого стакана. Нет?
Практически. Присоединение Крыма к России. Я не уверен, что в 1783 году был граненый стакан. Но, как считает Виталий Портников, это симптом недоверия к самим к себе, к российскому обоснованию аннексии Крыма 2014 года. Теперь дату этой аннексии решили перенести намного дальше, в те самые екатерининские времена, и тем самым привлекли внимание к содержанию той давней аннексии, к смыслу новой, путинской. Далее у нас идет, чтобы вы думали, снова фотогалерея. Туристическая Украина, сплав
опять
по Десне. Опять туристическая. Да, и информация о правах рекламы. Я соавтор этой фотогалереи. Нет, я ничего для этого не сделал. Мы с моим коллегой с Радио Свободы Евгенией Солоныной сделали небольшой сплав по Десне. 50 километров там очень красиво. Это прекраснейший способ отдохнуть под Киевом. Очень интересно, что крымчане читают о том, как нужно отдыхать под Киевом, а не в Крыму. Дальше у нас идет снова фотогалерея, но на этот раз это очень важная тема политзаключенных. Исмаил Рамазанов, это житель села Новый Мир, что под Симферополем, 14 июля вышел из СИЗО. Тогда он попал за дело об пропаганде экстремизма. ФСБшники тогда получили доступ к закрытому каналу интернет-рации Зелла. Исмаил Рамазанов помогал себе сидеть в СИЗО при помощи хобби. Он рисовал. Он рисовал быт окружающий, и вот мне понравилась его прекрасная цитата. цитата, что кот по кличке Тигр часто приходил через решетку в камеру Рамазанова. «Бывает, я проснусь, а он спит со мной в койке, как раз под тем боком, который мне отбили при задержании», рассказывает Исмаил. Это был наш топ-5 сайта Крым Реалии на сегодняшний вечер.
Стас, спасибо тебе огромное. Это просто очень круто. И на самом деле ты заинтересовал меня. Я не все, конечно же, прочитала. И я сейчас побегу на сайт Крым Реалии и смотреть все эти публикации замечательные.
Кстати, на каком языке вы будете читать? На русском, украинском и крымском? Понятно. Принимаются ответы. Сайт Крым Реалии доступен для вас на 3 языках 24 часа в сутки. Так же, впрочем, как и радио Крым Реалии на 105.9 FM. С вами были Александр Янковский, Екатерина Некречи и Стас Юрченко. Всем доброго, увидимся завтра.